Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу представить сегодня наших гостей. Антон Владимирович Тихомиров, доктор теологии, ректор Евангелической лютеранской семинарии нашей. Ирина Шашкова-Петерсон, Ирина – органистка нашего собора. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. И кантор нашего собора, кантор хоровой капеллы Максим Воли. Максим, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема для разговора. Мы поговорим о хоралах, о новом, о старом сборнике, о новом сборнике хоралов. Все, кто ими пользуются в нашей церкви, все их прекрасно знают. Вот один из них вот такой хорал, это тонкий хорал. Есть у нас еще более объемный сборник хоралов, тоже мы его используем на богослужениях. И мы сегодня поговорим вот об этих сборниках, о хоралах. И прежде я хотела, вот, чтобы наши слушатели поняли, а что же такое лютеранский хорал? Антон Владимирович.
Ну, тут в двух словах сказать, наверное, сложно, но попробую. Разумеется, духовные песнопения существовали в христианской церкви с самого начала. Существовали разные традиции церковного пения, разные традиции, разные музыкальные традиции. Отношение к духовному пению в церкви также менялось со временем, и в различных частях церкви оно было разным. Некий мощный импульс был в самом начале, потому что можно сказать, что действительно первая христианская община была поющей общиной. Затем отношение к церковному пению стало чуть более прохладным, скептическим, во многом из-за того, что очень хорошие песни писали разного рода еретические движения. И во многом они завоевывали свою популярность благодаря вот очень интересным каким-то музыкальным песенным подходам. Некое новое возрождение духовного пения началось на Западе после как раз Амвросия Медиоланского и блаженного Августина. Однако Августин выразил, пожалуй, такую общую, ставшую такой доминирующей точку зрения на церковное пение, которая заключалась в следующем. Музыка, пение в церкви – это замечательно, они помогают молиться, но только до тех пор, пока они помогают молиться, они слишком отвлекают внимание на себя. То есть музыка должна не мешать, не отвлекать от слов, а лишь их поддерживать. То есть музыка выполняет в пении служебную роль. Собственно, вот такой был базовый подход вплоть до эпохи Реформации. Да и у большинства реформаторов подход был таким же. То есть Кальвин исходил из точно таких же принципов, Цвингли еще более жестко подходил, еще более скептически смотрел на духовное пение. А вот для Мартина Лютера музыка была чем-то гораздо большим, чем неким служебным инструментом, который мог бы поддерживать слова. А для Мартина Лютера музыка была непосредственным даром Бога, своего рода носителем божественного откровения. Музыку, даже чисто инструментальную, он ставил фактически на второе место после Евангелия. Музыка для него была сакральна сама по себе. И поэтому, разумеется, само собой напрашивалось решение о том, что музыка, как второй дар Бога, должна соединиться с первым и самым главным даром Бога, с проповедью Евангелия. И вот так и получается, рождается лютеранский хорал, лютеранские духовные песнопения. Музыка и слово Евангелия соединяются. Такого рода духовные песнопения начал писать уже сам Лютер, и он всячески активно подталкивал своих сторонников к тому, чтобы они занимались тем же самым. И так очень быстро возникает вот как раз традиция лютеранских духовных песнопений. И можно сказать, некоторые исследователи говорят, без всякого преувеличения, что Реформация, лютеранская реформация и победила во многом благодаря своему пению. То есть люди пели хоралы Лютера или его сторонников, и это пение и становилось вот тем главным актом реформации. То есть очень часто люди просто собирались в каком-то городе на главной площади и начинали петь хоралы Лютера, и пели до тех пор, пока там магистрат города не соглашался вести реформацию. Поэтому с тех пор духовное пение, хоралы, песнопение – это неотъемлемая составляющая часть любого лютеранского богослужения, и без них богослужение себе крайне сложно представить. Песнопения поются на богослужениях, как большинство наших слушателей знают, как и традиционные, времен Лютера, времен Реформации, даже древнецерковные, еще более древние песнопения у нас могут звучать. Так и вполне современные, эта традиция не прерывается, лютеранские песнопения продолжают создаваться и по сей день очень активно.
Ну да, да, это правда, и буквально мы, по-моему, на Троицу, Максим, поправьте меня, мы же, или не на Троицу, в прошлое воскресенье, да, мы пели хорал «Град крепкий, Бог наш и оплот» в новой редакции, которую наш архиепископ создал, правильно?
Но это не совсем редакция, новый перевод, слов, да, точнее так сказать, который, ну, более так соответствует, наверное, современному русскому языку.
Угу. Да, так что есть у нас авторы, которые пишут хоралы и сейчас, тексты. Теперь давайте, вот мы поговорили о том, как, что такое, собственно, лютеранский хорал, но я хотела бы немножко из истории вот сборников поговорить об этом, потому что наша сегодняшняя тема — это нужен ли нам новый сборник хоралов, поговорить о том, какие сборники были. До революции ведь пели только на немецком языке?
До революции пели уже и на русском, хотя, конечно, доминирующим было пение на немецком или, там, соответственно, на эстонском, латышском или других языках, к которым относились большая часть лютеран. Но пели уже и на русском. То есть первый русскоязычный сборник песнопений издан, если я не ошибаюсь, уже в 1872 году. А затем он несколько раз переиздавался. И его последнее дореволюционное издание, насколько мне известно, относится к 1915 году. Он включал уже больше сотни песнопений. И он, его судьба, тем не менее, до революции не закончилась. После перестройки, когда началось возрождение нашей церковной жизни, в начале 90-х годов он был переиздан в Германии. Он был сделан на двух языках. Великолепной типографской, великолепное качество издания, великолепная типографская работа. Это то, что во многих общинах знают и помнят как фиолетовый песенник. Вот этот самый фиолетовый песенник – это фактически переиздание вот того сборника 1915 года с некоторыми выпущенными хоралами, для которых не было немецкого оригинала, но уже с нотами, причем с нотами так, как поют в Германии сейчас, и с параллельным немецким текстом. Так что вот эта традиция продолжает существовать. Параллельно издавались еще ряд других сборников, пожалуй, наиболее известный сборник духовных стихотворений для верующих лютеранского вероисповедания, изданный в 1892 году. Туда был он гораздо больше по объему, и туда входили также уже стихотворения или песнопения, взятые из других традиций, например, из традиций евангельских церквей или баптистских церквей. Но вот эта главная линия, которая идет с 1872 года по вот буквально середину 90-х годов с фиолетовым песенником. Угу. Около сотни, чуть больше сотни русских текстов. Но опять же, предваряя какой-то вопрос, нужно сказать, что большинство этих текстов вот с точки зрения языка отвратительного качества. Вероятно, я, по крайней мере, могу предположить, что переводили на русский язык вот классические немецкие песнопения люди, не вполне владевшие русским языком. То есть это в некоторых текстах это попросту чувствуется. И уж, по крайней мере, люди большей частью лишенные литературного таланта. Поэтому, вот, к сожалению, это стало одной из причин, почему вот этот, скажем, фиолетовый песник, при всем его великолепном качестве типографском, так и не смог по-настоящему прижиться. Не только потому, что мало с нашей современной точки зрения песнопений, но и потому, что русские переводы крайне плохие.
Понятно, оставляют желать лучшего.
Да, мягко говоря.
Мягко говоря. Антон Владимирович, ну, если мы сейчас отвлечемся вот от настоящего времени, немножко поговорим о советском времени, по каким сборникам пели тогда? Вот общины, которые были лишены своей церкви, но общины сохранялись, они жили, и до сих пор некоторые общины, там очень пожилые люди, которые помнят еще те времена. Вот по каким сборникам пели в этих общинах в советское время?
Ну, здесь, может быть, кто-то из наших слушателей меня поправит, если я ошибусь, но, на мой взгляд, насколько мне известно, в советское время русскоязычных песнопений в наших общинах практически не звучало. Uh-huh. Большинство общин собирались подпольно или полуподпольно, было несколько официально зарегистрированных общин, но большинство из них были немецкоязычные. И, соответственно, и богослужение, и пение церковных хоралов там было на немецком языке. Для этого использовались сохранившиеся вот еще там, с 19 века, с начала 20 века, изданные тогда немецкие сборники песнопений, тогда изданные здесь у нас в России, их издавалось огромное количество, было много разных изданий. Или такого рода песнопения переписывались от руки, попросту делались рукописные сборники. Очень часто люди пели просто по памяти, или там было несколько вот таких сестер, которые помнили много песен, они как бы всегда запевали, остальные подхватывали это дело. Так что были разные традиции. Если где-то и когда-то звучали русскоязычные песнопения, то я думаю, что они просто перенимались у баптистов или у других евангельских церквей. Но это было скорее исключение. В основном доминировал немецкий язык в советское время. И неудивительно поэтому, что вот на излете советского времени, по-моему, в 1989 году, снова был впервые, вот после долгого перерыва, издан сборник песнопений для российских лютеран. Он был издан по инициативе епископа Калниша, который был тогда епископом нашей церкви. Большой сборник, правда, без нот, но он был, естественно, на немецком языке. Некоторые помнят этот сборник, в некоторых общинах он есть, такой черный сборник. Есть довольно много, едва ли не около 1000, по-моему, песнопений на немецком языке. Частично классические, частично песнопения вот эпохи Возрождения, эпохи Пробуждения и пиетизма. И на нем, чем он интересен, на нем стоит, что издается по благословению патриарха Московского и всея Руси, тогда еще Пимена. Издан был вот в типографии как раз Московской патриархии. Ага. Естественно, он был сделан на немецком языке. Это казалось тогда само собой разумеющимся. Хотя уже буквально через несколько лет ситуация начала резко меняться.
Я, значит, хотела еще заметить, так как бы в скобках, что в советское время, но я-то это знаю только из уст других лютеран, тогда ведь трудно очень было или невозможно исповедовать свою веру, и ее исповедание было как раз в пении хоралов. Особенно если это было погребение, когда верующий человек уходил, и его погребали, то как раз пели хоралы, которые поются в соответствующих случаях, например, «Ближе Господь к тебе». То есть это хоралы были тогда исповеданием веры.
Да, в каком-то смысле да, хотя удивительным образом очень многие хоралы, которые считаются традиционно поющимися на погребениях, изначально не имеют никакого отношения к теме смерти и погребения. Например, «Ближе Господь к тебе» не имеет к этому отношения. Или то, что очень часто поется «Зунин ден майне хэнде», вот это песнопение «Возьми же мои руки». Очень часто на похоронах оно поется, тоже оно изначально никакого отношения к погребению не имеет.
Ну да, видимо, это такая традиция, потому что хорал — это, собственно говоря, очень проникающий, я бы так сказала, оба эти хорала. Да, хорошо. Значит, вот стали сдаваться новые сборники. Вот этот сборник я показала, который у нас в церкви, в нашем соборе мы используем. И мы очень любим эти хоралы. Помните, как-то где-то год назад я проводила опрос, какие хоралы нравятся больше, какие меньше, вот по заданию Максима как раз. И мы тогда выяснили. Да? Какие же хоралы у нас любят больше всего, не помните?
12-й хорал, да. Это точно, по-моему, доверьтесь моим тропам, ну так вот уже не вспомню. Но вот самые такие вот простые и ходовые, вот, которые мы часто поем. Вот это то, что я могу вспомнить.
А, да, ну,
142-й хорал, я помню, тоже фигурировал очень много.
А 142-й у нас какой хорал?
Смерть и смерть по праву.
Спасите наш Иисус, да?
Да, вот почему-то знаменитый великий Бог не попал в число любимых хоралов прихожан нашей общины, что, мне кажется, странно.
Ну, великий Бог, он не так уж знаменит, этот хорал, он стал известен только, в общем-то, в 19 веке. И то как раз интересным образом, по крайней мере, так говорится, что благодаря тому, что он был переведен на русский язык и популяризован именно в России, он стал известен более-менее по Европе.
Да. Ну вот в нашей церкви он, я так понял, не входит, так скажем, в десятку любимых. Мы просто с Юлей в том году провели опрос, чтобы понять, какие хоралы любит наша община. Всем спасибо нашим прихожанам, кто откликнулся. Вот. Но некоторые вот лично для меня были открытия, да, что вот какие-то хоралы, которые я не ожидал, оказываются очень любимые, а которые, мне казалось, вот, должны туда попасть, они не попали.
Ну да, ну тут, наверное, может быть, я не знаю, может быть, у каждой общины какие-то есть свои любимые хоралы, но мне, например, написали из Оренбургского пропства, что 12-й хорал, например, они поют на немецком. Это к разговору о том, что Антон Владимирович вот говорил о том, что в советские времена много пели как раз именно на немецком общины.
Ну, кстати, 12-й хорал, я извиняюсь, что вас перебивают, да, вообще 20-й век, насколько это и по мелодии понятно, вот, что это ближе к народной песне, но вот, тем не менее, он очень сильно любим нашей общиной.
Хотя, кстати, Антон Владимирович ее переводил, да?
Есть несколько переводов этого хорала на русский язык. Ну, вот то, что стоит вот в нынешнем нашем официальном сборнике, да, там мой перевод.
В общем, этот хорал очень любим, но и не только его, на самом деле. Да. Антон Владимирович, каким сборником пользуются в семинарии?
Ну, в семинарии мы пользуемся вот нашим нынешним официальным сборником, вот этим красным сборником. Это примерно тот же самый, что и используется в Москве. Другое дело, что в Москве вот те сборники, которые находятся в ходу, это тот же самый наш официальный красный сборник, просто из него убраны несколько, ну, не очень популярных хоралов. Оставлена в основном скорее такая классическая часть лютеранского наследия. Так мы пользуемся этим же самым сборником. Этот сборник, работа над ним началась в 1996 году и продолжалось больше 10 лет. Изначально планировалось, что это будет совместный проект вместе с церковью Ингрии.
Да.
Это должен был быть трехтомник, то есть идентичные хоралы, но на трех языках. Один том на русском, один на немецком и один на финском языках. Но вскоре, естественно, концепция поменялась, необходимость в отдельном немецком или финском томе отпала, церковь Ингрии также довольно быстро, ну, по крайней мере, через несколько лет вышла из этого процесса. И вот итогом стал вот этот вот красный сборник хоралов, который вышел в 2009 году.
Угу, угу, угу. Ну хорошо, давайте теперь все-таки поговорим о том, вот немножко мы из истории наших сборников, вообще из истории хоралов, из истории общин, об этом мы поговорили. Теперь все-таки поговорим о том сборнике хоралов, который мы имеем. И здесь я хотела спросить Ирину. Ирина, вы как органистка, как человек, который имеет непосредственное отношение к исполнению, к музыкальному исполнению хоралов, вы их прекрасно знаете, поскольку уже много лет вы органистка нашего собора, и мы очень любим, когда именно вы исполняете, сидите за органом, когда вы уезжаете в отпуск, мы сразу это чувствуем, что играет кто-то не тот. Поэтому вопрос теперь к вам. Ирина, как вы считаете, есть какие-то проблемы в том сборнике, которым мы пользуемся сейчас?
Проблемы, конечно, некоторые есть, но как музыкант в отношении музыки, я бы сказала так, что с музыкой там все более-менее в порядке, на мой взгляд. Но есть, например, некоторые такие ляпы, я бы сказала, немножко жаргонное слово, но, например, одна и та же строка есть и на предыдущей странице, и на следующей, причем это на одном и том же развороте. Это немножко неудобно, это может сбить с толку. Но я просто знаю такие места, эти хоралы, поэтому я обычно не сбиваюсь. Но если пригласить органиста на замену, он может немножечко запутаться во всем этом. Есть некоторые сложности в плане нотных знаков при ключе, но это уже музыкальная теория, я сейчас не буду подробно вдаваться. Это что-то типа особенностей правописания. Uh-huh. То есть иногда человеку, который привык к определенному шаблону, например, мажор-минор, да, ему сложно, когда попадаются какие-то другие ситуации, другие виды лада, не только мажор и минор. Но это такие особенности музыкальные. Меня обычно смущают больше текстологические особенности, потому что я не только играю, но и пою тоже. И я ни в коем случае не хочу обидеть авторов, которые переводили. И там есть и удачные переводы, есть и не очень удачные. Я заранее приношу свои извинения, если я кого-то затяну случайно. Но у меня есть такие доводы в пользу некоторых изменений, которые касаются лексики, стиля. В одном из хоралов есть такие строки. «Мы свои желания в собственность тебе приносим». Это речь идет о Боге. Это слово «собственность», оно немножечко из другой оперы, что ли. Я имею в виду, что это больше из какой-то юридической сферы, да, а здесь все-таки какой-то такой высокий поэтический стиль ожидается. Что-то сферы, можно сказать, пиетизма, но в более таком современном контексте. Но если проработать такие моменты, с точки зрения риторики тоже много что можно поправить. Но это я привела такой частный пример, в принципе, есть и более серьезные такие вещи. Но, в принципе, да. И еще у меня есть такая мысль, что при том, что у нас 358 песнопений в этом сборнике, все равно их мало.
Мало?
Хочется больше. И в немецких сборниках разных времен есть столько прекрасных мелодий с текстами. Я сама иногда перевожу, бывает у меня такой период, что я начинаю переводить с немецкого на русский. Например, есть чудесный такой хорал «Jesus ist gekommen», рождественский. Uh-huh. Его нет в нашем сборнике, но можно было бы, например, его внести. Есть многие другие такие песни. Если просто хорошо посмотреть сборники разных времен, я думаю, что наверняка мы найдем еще как минимум 200 мелодий, 200 хоралов, которые можно было бы перевести и внести в новое издание.
Угу, угу. Да, Ир, спасибо большое. Максим, а что вы об этом думаете, как кантор? И вообще, есть какие-то проблемы в использовании сборника? Ира, кстати, это к вам вопрос. Я поняла, что поскольку вы уже органистка наша и давно у нас в соборе, то вы уже знаете эти тонкие места и умеете их обходить, так скажем, да?
Ну, я стараюсь обычно, да. Иногда бывает, я даже случайно пою другое слово, если я, например, играю, вот и пою хорал, который мне как-то на подсознательном уровне, мне кажется, вот по смыслу оно здесь как-то естественнее смотрится. А потом замечаю за собой это и удивляюсь немножко.
Понятно. Подсознание опережает, так сказать, сознание.
Да, бывает такое.
Понятно, понятно. Спасибо. Максим, а что вы об этом думаете? Вот как кантор, я знаю, что у вас есть вопросы к этому сборнику, который мы сейчас пользуемся. Вот давайте мы обсудим эти проблемы.
Да, вопросы, конечно, есть. Ну, во-первых, я хочу присоединиться к Ире, что песен мало. Есть очень много лютеранских, непереведенных на русский язык песнопений. Вот. И я знаю, что Дитрих Борисович ведет эту работу. Потихонечку мы вводим эти песнопения. Я надеюсь, они войдут в новый сборник. Вот. Присоединяюсь к Ире по поводу, что должно быть на одном развороте. Это, конечно. Я знаю, что некоторые наши прихожане жалуются, хотя мне кажется, крупные буквы, но тем не менее, если будет возможность, там, техническая, да, конечно, увеличить шрифт, потому что многие прихожане в возрасте. Вот, но я бы вот, в отличие от Иры, я бы остановился на том, как написаны ноты на сборнике. Там очень много ошибок, и причем они непонятно, как рождаются. Вот, допустим, знаки приключения, условно говоря, там, дарийский лад, шестая повышенная ступень. Я сейчас не буду переходить в теорию, постараюсь объяснить. Вот 228-й хорал «О, моя отрада». Вот у меня есть вот швейцарское издание наше, лютеранское, есть немецкое, Алексей Большаков, в Питере есть 1910 года. И что происходит? Приключения поставили ля бемоль изначально. Не знаю, то ли в наш сборник это начали транспонировать, то ли в какой-то другой. Мы откуда-то это взяли, так как лад не минор, но там есть дополнительные ключи. В наш сборник эта мелодия попала с двумя ошибками. То есть, по сути, это уже другая песня, похожая. Это как бы вариации на тему. Поэтому я считаю, что этот вопрос нужно просто обозначить сейчас на передаче, не вдаваться в нюансы, да, или «О Иисусе, о Христе», да, но ля бемоль не стоит, потому что ля там повышенная всю мелодию, хотя, по-моему, один раз встречается. Вот, но что происходит? И когда Иры нашей нет, а органист по умолчанию начинает играть, потому что начинает себя ощущать в до миноре, и у нас, когда Иры нет, запросто звучит там ля бемоль просто, да, приходится во время службы органисту говорить. Вот, такие примеры были не только с этим хоралом. Вот, то же самое «Христос, основа церкви». Вот лежит у меня 910 год, швейцарский сборник, там четвертая ступень повышена. В нашем сборнике уже ошибка, потому что кто-то делал транспорт, и делал транспорт, так скажем, не профессионал. Поэтому нужно поставить вопрос, мы для чего этот сборник издаем? Рассчитан на то, что будут только играть профессионалы и знающие традицию, или наш сборник увезут в какую-нибудь, приехали, да, из поместных церквей, там, ну, нет у них теоретиков, нету, да? Да даже, как вы вот поймете, когда столько опечаток, вот 146-й хорал, вы знаете вы эту песню, это реально до минор, и с ля бемолем эта мелодия еще более аутентична и красиво слушается, или же это опечатка. То есть нужно избавиться от двусмысленности в записи в музыке, потому что зачастую может быть и так, и совершенно непонятно, что имеется в виду. Да, если мы там 20 лет в церкви, нам понятно, но если берет человек новый или новую песню, даже нашу лютеранскую, вот непонятно, опечатка это или там лад другой, да, вот, это раз. А во-вторых, слова, то, что Ира озвучила, тоже присоединяюсь, у нас во многих хоралах не слова не соответствуют музыке, ну, не кладутся на музыку, допустим, наш популярный рождественский хорал «Лес над озером Скид». Почему-то он на 31-32 номер, два раза одна и та же мелодия, непонятно. Но если вы там попробуете спеть второй куплет, да, «Святая ночь и светла», у вас нарушается ритмический рисунок. А это, по сути, колыбельное Рождество, детская песенка, да. Может быть, в какой-то более сложной мелодии не нарушалось бы, ну, сам дух песни, да. Тут получается, мало того, что мы начинаем все комкать, да, у нас собор акустика размывается, орган звучит, и вроде как бы ничего. А ну, если вы будете с фортепиано спеть, если вы в маленькой церкви, ну, я бы привел, например, такие переводы в порядок, да, тоже касается 44-го хорала, да, у нас откуда-то там взялся си бемоль, который только в первом куплете. И вот два Рождества у нас, ну, слава богу, нет, а вот до этого было, что весь хорал помкается, кроме первого куплета, потому что спеть этот си бемоль, ну, невозможно на те слова, которые там дальше идут в сборнике. А, вот, поэтому это Рождество нам пришлось это снять хорал, а потом мы уже там порепетировали, как его петь. Ну, то есть спеть так, как это написано, невозможно красиво. Я бы поработал над вот такими бы вот вопросами. И, конечно, поддерживаю вас, Юля. У нас, мне кажется, еще вот событийных нам не хватает хоралов, да, на то же крещение, на то же рукоположение, то есть чтобы у каждого события, да, у нас, ну, как бы традиция ассоциировались вот мелодии, да, с определенным событием. Мы на похороны, на крещение, на все поем одни и те же песни, вот, но все-таки жизнь, она нас разная, мы разные периоды, разные события переживаем, да, и, конечно, бы хотелось бы, и такие хоралы есть, их просто нужно перевести, да, чтобы мы действительно, ну, имели немножко больше разнообразия в событийном смысле. И вот вы до эфира еще задали мне вопрос, не успел я вам ответить, да, по поводу того, что у нас на одни и те же мелодии поются разные слова. Да. В принципе, я большой проблемы не вижу. Вот. Но, конечно, когда поставили три хорала, они на одной и той же мелодии, мы всю службу поем, по сути, один хорал, это, конечно, немножко объединяет службу, на мой взгляд. Вот, потом второе, я думаю, что если церковь уже так поет, если реально это любимый хорал и вот его любят так, конечно, ничего менять не надо, потому что правильно так, как поет церковь. Вот я всегда исхожу из этой, да, логики. Я против небрежности, да, вот, допустим, при ключах, чтобы рождались новые мелодии, они просто рождаются по небрежности. Не потому что так церковь поет, а просто, ну, не, ну, их не хватило грамотности, так же, как вот с текстами, да, вот Антон говорил, рождается, просто не хватает людям грамотности. Вот у нас многие мотивы, они просто родились из-за неграмотности такой. Вот, говорю, «Христос, основа церкви, о моя отрада». Вот, ну, два таких популярных гимна. Может быть, ошибки небольшие, кто-то их не услышит, но тем не менее они есть. И я, допустим, это слышу, и я это понимаю, что это просто ошибка. То с текстами, конечно, бы вот тоже это привести в порядок. И, то есть, и если хорал уже поется, менять не надо. Если он с ошибкой заучен, любим, значит, уже так правильно. Вот. Поэтому лучше новые вводить, чем переучивать старые. Тем более их очень много реально. И слава богу, что у нас есть сейчас те, кто могут сделать качественные переводы. И мне кажется, это правильный путь, да, вот, привести ошибки в порядок и переводить новые. Конечно, очень бы хотел, чтобы именно лютеранских хоралов побольше добавилось в наш спорт.
Хорошо, Максим, спасибо. В общем, практика — критерий истины. Да? Раз поет церковь, то это правильно.
Да, да.
Угу. Понятно. И давайте мы вот еще какую тему обсудим с вами. Вот, Антон Владимирович, сейчас я к вам обращусь. Дело в том, что в этот сборник, вот мы когда были на презентации вашей книги, вот я сейчас ее покажу нашим слушателям, эта книжка называется «Другими словами. Шедевр лютеранской духовной поэзии в историческо-богословском контексте». Вот эту книжку написал Антон Владимирович Тихомиров. Я думаю, что если вас интересуют такие вопросы, книга написана очень хорошо, то вы можете ее приобрести. Антон Владимирович, давайте вот о чем поговорим с вами. Вот в эти сборники, как раз на этой презентации мы говорили о том, возникал ряд вопросов, мы говорили о том, что в сборник вошли песнопения разных христианских традиций. А в этом есть какая-то проблема или нет?
В этом, с одной стороны, есть проблемы, с другой стороны, нет. Как обычно, у всего две стороны. Но, может быть, немножко надо сказать как раз об истории этого сборника, чтобы стало, может быть, и нашим слушателям более понятно, откуда происходят вот какие-то недочеты или какие-то особенности этого сборника, и чтобы стало понятно, над чем мы сейчас работаем или думаем работать в плане их исправления. Как я уже сказал, сборник готовился довольно долго, хотя не так долго по, скажем, меркам мировым. То есть обычно сборники готовятся десятилетиями, мы довольно быстро его сделали. Но, как я уже немножко пояснял, в процессе подготовки сборника несколько раз менялась его концепция, радикально менялся состав комиссии, которая его готовила. Поэтому, в общем-то, работа была довольно скомканной. Особенно эта скомканность проявилась на заключительном этапе, когда фактически в комиссии осталось 2,5 человека. И плюс уже когда сборник готовился к печати, уже делался макет, возникли некоторые серьезные неприятности с недобросовестным издателем, из-за которого мы потеряли, в общем, значительную часть выделенной нам суммы на издание сборника, и его пришлось, макет уже пришлось делать в спешке и максимально дешево. Этим объясняются как раз вот отчасти проблемы с тем, что не умещается на развороте отдельные песни, с тем, что некорректный перенос нотной строки в некоторых местах наблюдается. Ну и вообще, то есть если его взять в руки, то видно, что там именно довольно много недочетов как раз по макету. То есть как раз особенно последний этап подготовки оказался довольно скомканным. И это было неприятно, но тем не менее сборник, и он вышел гораздо меньшим тиражом, чем планировалось изначально. Но тем не менее он вышел. И надо сказать, что и музыкальное, и литературное качество хоралов в нем гораздо выше, чем то, что было до него. То есть это в любом случае надо отметить. Это был огромный шаг вперед по сравнению с тем, что можно было наблюдать, да и до сих пор наблюдается в некоторых общинах нашей церкви. Будем честны, в некоторых общинах есть свои какие-то традиции пения, и там мы можем найти массу совсем любопытных вещей. Этот сборник в этом отношении был определенным шагом вперед. Далеко не все получилось, что хотелось, и в литературном, и в музыкальном. О плане далеко не все, и вот сейчас как раз надо задуматься над тем, чтобы вести работу дальше. Далее нужно сказать, что как раз к музыке отчасти музыкальные проблемы. Я совершенно не специалист музыки, поэтому я не могу здесь дать профессионального пояснения. Но, тем не менее, во многом эти проблемы связаны с тем, что в разные эпохи существовали разные традиции исполнения одних и тех же песнопений. То есть даже вот в нашем сборнике, если мы возьмем вот это самое классическое, самое известное песнопение «Ein feste Burg», там «Град крепкий, Бог нашел» и «Оплот», или вот новый перевод, который сделал наш архиепископ, я читал этот перевод, мне он очень нравится, и будет замечательно, если этот перевод будет использоваться впредь. Но даже в нашем вот этом красном сборнике мы видим, что есть два варианта текста и два варианта мелодии. И если, скажем, в эпоху Реформации было, так сказать, принято петь хоралы очень ритмично, то, скажем, в XIX веке пение было таким сглаженным, предельно сглаженным, ритм уходил на второй план. И музыкальная составляющая этого сборника это была в то время попыткой найти компромисс между оригинальными мелодиями, теми, которые сейчас принято петь в Германии, сейчас последние десятилетия как раз в моду вошло исполнение песнопений именно так, как они звучали в эпоху Реформации, касается особенно песнопений XVI века, и традициями XIX века, традициями вот таких сглаженных мелодий. Отсюда, может быть, вот такие неуклюжие компромиссы, которые местами возникают. Местами возникали просто ошибки, в том числе и тот человек, который занимался просто подготовкой нот, уже допускал определенные ошибки. Но очень многое как раз объясняется вот этой попыткой найти компромисс. Теперь, что касается традиции, откуда берутся, брались песнопения, изначально это тоже была попытка найти компромисс. В очень многих общинах нашей церкви или наших братских нам церквей, входящих в наш союз, до сих пор основным сборником песнопений или основными сборниками песнопений являются сборники из евангельской или баптистской традиции. То есть мы можем найти в нашей церкви огромное количество общин, где поют по этим сборникам и где привычны вот эти песнопения. И поэтому в то время было совершенно немыслимо эти песнопения ставить в стороне. Поэтому в наш сборник попали вот песнопения из этой традиции довольно много. И некоторые из них охотно поются, в том числе и в нашем красном сборнике. Мне это категорически не нравится. Это не соответствует моим ни музыкальным, ни литературным, ни богословским вкусам, так сказать. Но эти песни уже стали даже любимыми. Тем не менее, их включение было попытка вот включить и те песни, которые во многих наших общинах поются и являются основными. Кроме того, в него были включены ряд песнопений из римской католической традиции, из существовавших на тот момент сборников песнопений католической церкви в России. Поскольку там был неплохой перевод, были неплохие тексты, которые и в нашей традиции вполне приемлемы. Целый ряд песнопений мы взяли из адвентистской традиции тогда. Не потому, что мы как-то близки с адвентистской традицией, потому что это были, в общем, достаточно неплохие в плане текстов песни. И в плане музыки там больших вопросов, по крайней мере, на тот момент не возникало. А в текстовом плане они как раз отличались вполне пристойным текстом. Другое дело, что они совсем, насколько я знаю, не прижились и очень редко звучат в наших богослужениях, ну, просто потому что они не имеют у нас вообще никаких корней. Поэтому, конечно, в будущем, наверное, нам нужно будет от большинства этих песен отказаться. То есть это такая действительно некая тот песник, которым мы пользуемся, это результат действительно очень сложных, очень долго вырабатываемых компромиссов. И, конечно, в перспективе хотелось бы иметь сборник, в котором все-таки большая часть хоралов, большая часть песнопений происходили бы из лютеранской традиции. Это могут быть и традиционные песнопения, и современные песнопения, но именно возникшие более или менее в нашей традиции. Для этого, конечно, всячески нам нужно приветствовать работу по переводу, по исправлению имеющихся переводов. Но это большая работа. Я заранее хочу предупредить, что вот эту работу нельзя пытаться сделать наскоком. Это действительно большая и долгая работа, если мы хотим получить качественный результат.
Да, спасибо, Антон Владимирович, потому что действительно время идет вперед, мы меняемся, меняются общины, уходят люди, которые привыкли к одним видам хоралов, к одним хоралам приходят, другие люди нравятся, другие хоралы и так далее. То есть это действительно большая работа, и тут надо, наверное, учитывать действительно очень много разных факторов, и работать на, скажем так, вот работать на будущее, да, или понимать, как будет развиваться лютеранская церковь дальше, и тоже в связи с этим и выстраивать эту работу. Кстати, вот, Ира, я вас, знаете, о чем хотела спросить? Вы как музыкант, пишете ли вы какие-то хоралы?
Вы знаете, я пока писала только литургические части небольшие. Вот, например, я «Аллилуйя» написала. А что касается хоралов, это немножко более сложная ситуация, потому что я вообще как бы вокальную музыку пишу крайне редко, в основном органную пишу. А если писать вокальную, то она всегда связана с текстом, а это значит, что нужно взять либо чужой текст, который настолько органично и естественно ляжет на душу, да, такое вдохновение принесет, что появится мелодия, либо писать текст самой. Но я иногда пишу стихи, но как бы мне так кажется, что на музыку они как-то не очень ложатся. Поэтому, ну, в принципе, я рассматривала возможность, да, что я что-то напишу. А пока я писала хоральные прелюдии. Это такой жанр, когда я беру мелодию уже из существующего хорала и обрабатываю ее так, чтобы получилась органная пьеса. Вот у меня, например, есть такая хоральная прелюдия на тему «Es ist ein Rosensprungen». Переводят часто как «Вот роза явилась». Mm-hmm. Это тоже немножко странный перевод, чуть-чуть, но в принципе логичный.
Да, спасибо. В общем, творчество идет, вот как мы узнали, вот и знаем, что Ирина в этом смысле развивается как музыкант, как органист, как творческий человек. И действительно пишут новые тексты, новые переводы хоралов. Вот сегодня мы говорили о том, что наш архиепископ Дитрих Борисович Брауэр переводят хоралы, и в частности «Анфестебург», который мы пели в это воскресенье. Давайте мы подведем некоторые итог, некоторые резюме сегодняшнему нашему разговору. У нас осталось 5 минут, как раз нам всем можно будет, вам всем можно будет высказаться. Максим, я понимаю, что то, что вы говорили, что у вас очень много все-таки проблем, как у практика, у музыканта, у кантора, который руководит нашей хоровой капеллой, очень много возникает разных вопросов к этому сборнику, и трудно некоторые вещи, наверное, вам так сказать, доносить до хористов, но, в принципе, что бы вы хотели, ну, скажем так, что бы вы хотели поменять именно как кантор? Вот еще раз скажите нам, пожалуйста, кратко.
Кратко. Привести ноты в однозначный вид, чтобы было понятно, что имеется в виду, а не догадываться, да, исходя из опыта. Еще вот вы сейчас говорили, что все течет, все меняется. Меняются наши голоса, и многие тональности в сборнике, они, как я понимаю, рассчитаны на народное пение, да. То есть раньше в основном, да, вот бабушки там в деревнях пели какие-то народные песни, да. Ну, это открытое пение в Германии существовало, в Скандинавии, везде, да. Сейчас мы слушаем, ходим в театры, даже наша популярная музыка и так далее, оно все-таки немножко по-другому устроено. И петь в тех тональностях, которые, допустим, 62-й хорал «Над властью добрых дел», любимый, кстати, хорал нашей церкви, и спеть в той тональности, мне полхора поворачивается и говорит, мы охрипли. Ну, это невозможно по современному, ну, современной манере это спеть. Мне год, допустим, понадобилось приспособиться петь так низко, потому что тональности либо для баса, либо для контральта. А известные, как педагоги сейчас говорят, что низких голосов становится все меньше, потому что, ну, голоса развиваются, меняется техника, физиология, не знаю, как это еще можно объяснить. Вот. А так слова привести в порядок и добавлять, конечно, может быть, потом еще будет следующее издание наших лютеранских хоралов на разные события. Коротко так.
Хорошо, спасибо большое. Антон Владимирович, ну давайте мы тоже некоторые резюме подведем сегодняшним нашим размышлениям о новом сборнике хоралов. Вот, насколько я понимаю, да, привести в порядок тексты, эта работа уже идет, это я знаю, привести в порядок ноты. Максим об этом сегодня очень много говорил. И то, что действительно жизнь меняется, люди меняются. Вот как Максим говорил сегодня, меняются, собственно говоря, и голоса, и манера пения.
Да, когда мы делали этот сборник песнопения, помню, что те музыканты, которые были задействованы, они как раз очень просили понижать тональность, что высокой петь община не может. Тогда это вот в те времена считалось так.
Странно. У нас вот после некоторых хоралов мы просто хрипнем. Мы стали некоторые брать, вот я иногда приношу немецкое издание, там повыше тональности, вот, хоть как-то, потому что, ну, допустим, сопрано ниже ми первой октавы, ну, не должно петь тенора.
Ну, вот, видимо, тоже есть разные мнения, но тогда, в общем, звучало такое мнение. Я здесь абсолютно некомпетентен, я просто передаю те мнения, которые звучали тогда.
Да, спасибо. Вот видите, как интересно, жизнь меняется, меняются голоса, меняется отношение к хоралам, и мы все-таки надеемся, что и новое, это выйдет переиздание старого сборника сейчас, да?
Да, сейчас должен быть переиздан вот имеющийся красный сборник с исправлением наиболее таких серьезных опечаток и проблем. Ну и начинается, как я понимаю, действительно начинается работа по подготовке принципиально нового сборника. Мне бы, по крайней мере, хотелось, чтобы она бы шла уже довольно хорошим темпом.
Ага. То есть она уже идет, эта работа?
Ну, пока еще, так сказать, она готовится, скажем так. Мы готовимся к работе над принципиально новым сборником.
сборник. Понятно. Антон Владимирович, а что бы вы включили в новый сборник? Есть у вас какие-то...
Есть, конечно, очень много новых песнопений, которые оказались за пределами нашего горизонта пока. Ну и ряд классических реформаторских песнопений, которые мне бы очень хотелось видеть в новом переводе, или, по крайней мере, хорошо редактированном переводе, конечно.
Спасибо. Время наше подошло к концу. Я считаю, что хороший у нас был сегодня интересный, очень содержательный эфир. И надеюсь, что в следующую среду мы продолжим этот разговор, но уже с другими гостями. Я благодарю вас, Антон Владимирович, Ирина Шашкова-Петерсон, наша органистка, и кантор нашего собора Максим Болей, ректор семинарии, доктор теологии Антон Владимирович Тихомиров. Вот такой у нас сегодня был интересный разговор. Давайте прощаемся с нашими слушателями.
Всего доброго, спасибо.
До свидания.
Всего доброго. Всего,
до свидания. Всем до свидания. Все.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.